Глава 55. Они плавали рука об руку, их тела соприкасались. Они были текучими, стремительными и гибкими. Они кружились в водовороте синего цвета кляйна. Затем они вынырнули из воды и улетели. Раскинув руки, они парили над лесом, а потом целовались в птичьих гнездах, полных перьев. Они прыгали с ветки на ветку, цепляясь за лианы. Они отыскивали крупные гнезда, усланные красными цветочными лепестками. Они погружались в изумрудно-зеленые озера, в прозрачные реки, в потоки бурлящих вод. Их тела обсыпали облака пыльцы. Набравшись сил, они взмыли ввысь и теперь парили над миром. Наконец они расстались. Жаку приснилось, что он снова находится в ноосфере, бродит по белоснежной плите, сотканной из человеческих лиц. Как и в прошлый раз, он заметил белые кустики, произраставшие на лбах. Листья кустиков — мысли и сны. Он видел сон Сильвена. Сильвен сооружал отель с прозрачным сводом на дне синей дыры, чтобы все желающие могли наблюдать за брачными играми дельфинов. Он подумал, что нужно будет объяснить ему, что это неудачная идея. Затем он нанес визит духам и даже осмелился обратиться к одному из них. «Простите, вы часто здесь бываете?» Духа, молодую длинноволосую женщину, позабавило, что к ней обратились в той же манере, как и в реальном мире. «Вы флиртуете со мной?» — весело спросила она. «Я просто попытался заговорить с вами. Каждый раз мне кажется, что духи избегают меня, потому что я новичок».
— Может, и избегают, но не потому, что вы новичок, а потому, что вы живой, — ответила девушка. — Мы здесь все нематериальные и бессмертные. Вам, живым, даже во сне невозможно понять, каково это. А вы для нас несведущие в смерти. Так что ничего личного, не берите в голову.
Девушка-дух исчезла. Жак был доволен, что ему удалось поговорить с Мара, но он немного пожалел, что не смог превратить Мара в гуник, то есть в дружественно настроенную странствующую душу. А может, девушка была дружественно настроена? Он не успел решить для себя этот вопрос, так как был разбужен криком петуха, который, похоже, изо всех сил старался взять си-бемоль более высокой октавы. Как и положено, Жак Кляйн помедлил открывать глаза, а открыв, взглянул на свою гипнограмму. На ней отобразились долгие погружения в парадоксальный сон. Неужели мои занятия подводным плаванием помогли качественно улучшить и увеличить по времени лучшие из снов? Поцеловав еще спавшую Шамбаю, он начал делать записи в своем журнале сновидений. Возможно ли, что встреча с дельфинами высвободила во мне нечто такое, что позволило мне познакомиться со странствующими духами? Жак захлопнул блокнот и подумал, что с тех пор, как он стал обучаться практике осознанных сновидений, он ни разу не предпринимал попыток вернуться во сне на остров Розового Песка, чтобы встретиться с будущим собой. Проснулась Шамбая и прошептала ему на ухо: «Ты из тех, на кого посещение облака духов производит большое впечатление, ведь так?»
«Ты имеешь в виду ноосферу?»
«Да, все же удивительно, что можно приблизиться к коллективному бессознательному».
«Облако духов всегда впечатляет тех, кто впервые его видит. Однако не стоит слишком долго созерцать его. Это может причинить тебе вред».
«Все равно я вернусь туда».
«Неужели тебе так нравится рассматривать мысли и сны других людей?»
Шамбая нежно провела ладонью по его лицу.
«По-моему, это полезно. Ведь именно там, в ноосфере, были изобретены огонь, земледелие, ткачество и колесо», — напомнил он.
«Да. И с тех пор ваша цивилизация ушла далеко вперед. У вас появились поезда, самолеты, подводные лодки, ракеты».
«Откуда тебе все это известно? Ты же никогда не путешествовала».
«Не забывай, что в нашей деревне теперь есть компьютеры. Ты очарован облаком духов, а я интернетом. Шуки помогает мне бродить по нему. Я изучила историю человечества, географию и еще много всего другого».
«Но ты же не зрячая.
Зато у меня хороший слух. Кроме того, Шуке удается во всех подробностях описывать мне все, что он видит на экране. Мне этого достаточно. А остальное я вижу во сне.
И ты изучила все это так быстро?
Пока ты спишь, я подолгу слушаю документальные фильмы. Все эти столько информации, у меня просто нет слов.
Жак раздвинул шторы, и солнечный свет хлынул в комнату. Шамбая улыбнулась, услышав крики птиц, виск обезьян, жужжание насекомых и звуки просыпающейся деревни. Освежившись водой, они оделись и присоединились к остальным жителям деревни, которые уже расселись вокруг очага. Как только началось обсуждение снов, Жак вдруг заметил, что стал понимать фразы на синойском языке, пусть весьма приблизительно. Когда до него дошла очередь рассказывать о своем сне, он вставил несколько синойских слов, чем вызвал всеобщую симпатию. Жак объяснил, что его сон связан с подводным плаванием, которым он занимался накануне, и все с интересом слушали описание его погружения в синюю дыру, из-за которой они чуть было не исчезли. Когда слово предоставили Фрэнки Шарасу, он также почувствовал необходимость сказать несколько слов по-синойски. Благодаря жене он также открыл для себя ноосферу, облако душ всех спящих людей мира, и сказал, что, кажется, видел события, которые вскоре произойдут в мире. Потом Фрэнки повернулся к Жаку. «Теперь я убежден в том, что Нострадамус, как и другие прорицатели, в действительности обладал лишь одним талантом — подключаться во сне к ноосфере, чтобы получать оттуда картины будущего.
А твои приступы нарколепсии?
Мугита считает, что это не недостаток, а достоинство. Она попросила меня внутренне принять это, вместо того, чтобы стараться избавиться. Она говорит, что нужно подружиться со своей проблемой, а не устранять ее. Поэтому я пытаюсь приручить мое нарколептическое чудовище и использую его для вызывания видений, которые меня развлекают.
Часом позже к ним присоединился Сильвенар Дюро, который тоже хотел бы участвовать в утренних собраниях, но признался, что ему никогда не удается запомнить сны, что удивило туземцев.
— Как? Ни единого сна? — взволнованно спросила Шамбая.
— Ни единого. Вероятно, я не сновидец. Такое бывает?
— ему ответил Жак.
— С медицинской точки зрения нет. Может быть, вы забываете свои сны, но невозможно, чтобы они вам совсем не снились, иначе бы вы, по крайней мере, в теории полностью лишились рассудка.
Он внимательнее посмотрел на квебекца, пытаясь отыскать в его взгляде хотя бы намек на психическое расстройство, но ничего такого не обнаружил. Остаток утра они посвятили поискам наилучшего места для строительства отеля «Серенитис». В полдень Жак пообедал с женой. Они поднялись на скалу и ели кокосы, глядя на море.
«Я хотел побыть наедине с тобой», — сказал Жак. «Коллектив — это хорошо, но мне часто не хватает беседы с глазу на глаз».
«Я знаю, о чем ты хочешь меня спросить», — сказала Шамбая с набитым ртом. — Способна ли я видеть будущее, да? Твоя мама учила меня читать будущее по линиям руки, но я такой же предсказатель, как и ты.
— Ты слепа от рождения?
— Одно время малайцы пытались уничтожить нас, отравляя инсектицидами источники воды, из которых мы пили. Моя мама была на третьем месяце беременности. В ее организм попали токсические вещества, что повлекло сбой в формировании моих глаз. Я родилась с этим физическим недостатком.
Она сжала его руку.
Что же ты видишь в своих снах? Или они состоят лишь из звуков и запахов? Спросил Жак.
В них присутствуют некоторые образы, но они являются порождением моего собственного представления о мире. То есть, прикасаясь к твоему лицу, в уме я могу создать твой объемный образ. Шуки сказал мне, что у тебя светло-розовая кожа и темные волосы.
А цвета ты тоже воображаешь?
Да, внутри себя я рисую картины, основываясь на первичных цветах. Слова «темный» и «светлый» позволяют мне уточнять оттенки. От Сильвены я узнала, что твоя фамилия совпадает с названием редкого цвета. Знал бы ты, как сильно я сожалею, что не могу увидеть этот синий цвет Кляйна.
Если я произнесу слово «солнце», что ты увидишь?
Мне известно, что это нечто круглое, при взгляде на которое виден яркий свет.
А фрукт?
Дело в том, что я воссоздаю картину мира, основываясь на рассказах о нем, на запахах и звуках, и я истолковываю все по-своему. Фрукт — это вкусно.
Значит, у тебя есть собственная интерпретация всего на свете.
А разве у тебя по-другому? Не ты ли произнес однажды фразу «реальность — это то, что продолжает существовать даже после того, как в нее перестают верить»? Можно ли точнее выразить суть этого высказывания?
Все субъективно.
Все мы страдаем слепотой в большей или меньшей степени. Одни знают об этом, другие утверждают обратное. Но все это — лишь интерпретация более-менее искаженных сигналов, посылаемых нам органами чувств. Только во сне существует полное соответствие между тем, кем мы являемся, и тем, кем себя ощущаем. Мои сновидения намного красочнее сновидений зрячих людей, как раз потому, что на них не оказывает влияния реальность. Они — плод чистой субъективности. Я постоянно заново придумываю окружающий мир.
Жак окинул взглядом фантастическую панораму, простиравшуюся перед ним, но не осмелился заговорить о ней. Он смотрел на сияющий океан, на подгоняемые ветром облака, на волны, ударяющиеся скалы у подножья. Наверняка существует общепризнанное место в реальном мире, которое не подпадает под персональную субъективность, — сказал он.
Ты так думаешь? А мне кажется, что у каждого из нас своя реальность. У Синоев есть притча на эту тему. Трое слепых стояли перед слоном. Первый потрогал его за хобот, второй — за ногу, а третий — за хвост. Когда они вернулись в деревню, их спросили, каков из себя слон. Тогда первый сказал, что он длинный и гибкий, словно змея. Второй, что он толстый и цилиндрической формы, как ствол дерева. А третий, что он длинный и тонкий, словно цветок. И каждый был уверен, что сказал правду. Ты согласен, что никто из них не солгал?
Да.
Каждый из них изложил свою правду, и все они выразили их правду. Однако это не одно и то же.
Но зрячие видят слона целиком, подлинного слона, таким, каким он является на самом деле.
Ты уверен в этом? Попроси трех хорошо видящих людей дать тебе определение любви, и у каждого оно будет свое. Один заговорит о сексе, второй — о чувствах, третий — о любви к родителям, к отечеству или к своей собаке. Для меня любовь — это нечто с трудом поддающееся описанию, как слон у слепых.
Наверняка существует непреложный мир.
Да, мир снов.
Разговор взволновал Жак. Шамбая же, наоборот, выглядела очень довольной от того, что открывала этому европейцу то, что для нее было очевидным. «У нас есть поговорка: среди слепых и кривой король», — настаивал Жак.
«Это глупая и лживая поговорка. Я думаю, что среди слепых и кривой предпочел бы расстаться со своим единственным здоровым глазом, чтобы снискать расположение окружающих».
Ему невольно подумалось, что она ошибается, но он не решился сказать ей об этом.
«Мне уже как-то снилась страна слепых, в которой оказался ты», — продолжила она. «Ты пытался убедить меня, что находишься в более выгодном положении, а я пыталась объяснить тебе, что, если бы ты ослеп, то смог бы ощутить вещи, которые сейчас твое зрительное чувство делает для тебя незримыми».
Этот разговор заставил Жака осознать важность философского опыта, который он обрел, живя среди синоев. Он решил приступить к написанию учебника по осознанным сновидениям. Через несколько дней учебник был готов. Главы из него он выложил в интернет и снискал успех у читателей, число которых увеличивалось
день ото дня. Сильвен Ардюро ежедневно после полудня плавал с дельфинами или занимался дайвингом в синей дыре в целях разработки проекта духовного туризма, как он объяснил. Как-то вечером, ложась спать, Жак сказал Шамбае: «Кажется, я счастлив. Я в раю. Моя жизнь обрела смысл, и я не хочу никуда уезжать отсюда».
«Вот видишь», — кивнула она, — «постоянство не равняется деградации. Оно просто означает, что нашлось место, в котором комфортно, нашелся человек, с которым комфортно, и нашлось дело, в котором можно самореализоваться. Так чего же еще желать?»